В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день всем, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. Сегодня у нас 8 сентября 2017 года. Мы в прямом эфире. В московской студии ведущая Мария Романова. И я очень рада вам представить нашего гостя. Он будет с нами беседовать, находясь в петербургской студии «Радио Теос». Это протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены. Добрый день, отец Михаил. Слышите меня?
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот, ну, связь налажена, замечательно. И начнем. Ну, сегодня у нас в центре внимания будет книга отца Михаила. Она называется «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи». Вот книга прекрасная для меня. Я вот не могла просто оторваться, готовясь
спасибо,
к передаче.
Спасибо, приятно слушать.
Она написана настолько простым языком, и в то же время в ней много всего и исторического, и богословского, и каких-то практических вещей. Как-то вам удивительно удалось это сочетать. Но вот первый вопрос мой, наверное, будет немножечко такой провокационный. Дело в том, что сегодня многие люди, вот в частности, многие мои знакомые, они как-то боятся зайти в православный храм. Им там что-то вот сложно, непонятно. Понятно, что душа-то тянется к Богу, но вот они говорят, когда заходим, то такое чувство, что мы столько всего не знаем, столько всего не понимаем, и вот как-то вот этот страх от того, что нужно много-много знать, много-много понимать, он мешает людям, ну вот, открыться, что ли, да, прийти, может быть, даже к Богу. Вот мне показалось, что ваша книга написана для таких людей, но все-таки я хочу, чтобы вы сами объяснили, для чего вы ее написали и для кого.
Спасибо за вопрос. Наверное, книгу, когда пишет автор, он пишет ее так, чтобы было интересно и ему самому. Если то, о чем ты говоришь и пишешь, неинтересно тебе, то вряд ли ты заинтересуешь кого-либо из читателей. Но действительно, зная, как много людей совершенно ничего не представляет о православном богослужении, я старался писать простым языком, чтобы было понятно и тем людям, которые действительно приходят в храм и ужасаются тому, что ничего не понимают. Но я писал это еще в расчете на тех людей, которые знают богослужение, любят богослужение, но знать все о православном богослужении, православной истории, православном богословии просто невозможно, потому что православная культура, православное богослужение – это океан. И вот какие-то факты, которые интересны людям, которые уже давно в церкви, я тоже в этой книге привожу. И вы сказали очень такую важную вещь, что люди смущаются того, что практически ничего не знают о православной церкви, ее культуре, ее богослужении. И для очень многих людей, к сожалению, это действительно повод в храм не ходить и не жить церковной жизнью. Но вы знаете, если мы вообще ничего не знаем о мире, если мы в школе не учились, даже 4 класса не закончили, то, может, вообще не стоит выходить из дома? Конечно, не так. Из дома выходить стоит. Мир прекрасен, мир интересен, и учиться – это задача не только школьного возраста или студенческого, это задача всей нашей жизни. Мир, в котором мы живем, стремительно меняется. Вот посмотрите, раньше человек приходил в мир, а уходя из него, заставал его таким же, каким он застал в момент рождения. А теперь компьютерные современные технологии привели к тому, что мир обновляется постоянно, ежегодно, ежечасно. И, соответственно, мы все призваны учиться. Если мы учимся пользоваться компьютером, мобильным телефоном, то как не учиться самому главному, как не узнавать о Боге и о наших с Ним отношениях, потому что от этого зависят все остальные аспекты нашего бытия.
Отец Михаил, я все-таки буду тогда на такой позиции вот человека, который, мало знает, да, потому что мне кажется...
мы все мало знаем, я тоже написал книжку, что больше узнать.
Кто почти ничего не знает, потому что у меня много таких друзей, скажем так, да, и мне кажется, что они даже иногда, они говорят такие вещи: зачем церковь обязательно ходить, главное жить по Евангелию, да, или я верю в Бога, но зачем мне идти в церковь? Но мне кажется, почему-то, что за этим еще стоит вот этот страх перед этим знанием, которого нет. То есть страх быть опозоренным, страх быть непонятым, страх там прийти и кто-то скажет, как ты там неправильно стоишь, или там платочек не так повязал. Вот что-то такое, мне кажется.
Может быть, но вы знаете как, конечный страх — это же страх более серьезный. Это страх того, что мы узнаем, а что же хочет от нас Господь Бог. А может, мы всю прошедшую жизнь это старательно прятали от себя в глубинах подсознания. А окажется, что Бог хочет очень простые вещи, чтобы мы жили, как вы говорите, по Его заповедям. Но когда человек говорит, что Бог у меня в душе, и зачем нужна церковь, человек просто свидетельствует о том, что он ничего не знает о духовной культуре, ничего не знает о Евангелии. Потому что в Евангелии Господь говорит, что Он пришел в мир для того, чтобы создать церковь. Конечно, тяжело что-то не знать, но я тоже проделал такой путь, когда я принял крещение и начал приходить на богослужение в храм. Мне было очень тяжело, потому что я очень мало что понимал, и для того, чтобы понять, что же происходит, я денно и ночно читал книги. И мы живем в такое замечательное время, когда...
книг много,
есть да. По-другой, да, интернет, можно просто набрать интересующие термины, посмотреть, а что это значит, почитать, а что об этом говорили знающие люди, что об этом думали святые отцы. Все возможно, да? Просто для чего мы живем? Вот человек может думать, что он живет, скользит по поверхности этого мира, и солнце его согревает, обогревает, но в конечном итоге любой человек понимает, что он в этом мире временно. Он смертен, поэтому отношение к смерти – это вопрос, который требует ответа. А какие же наши отношения с Богом? Потому что только Господь Бог обладает вечностью, и только через общение с Богом мы можем иметь вечную жизнь. Это же кардинальный вопрос, как этот человек живет, не задумывается о том, а для чего он встает рано утром, для чего ходит на работу, а для чего воспитывает детей, для чего учится и учит, если завтра он умрет. Как апостол Павел говорит о такой ситуации – что ж, будем пить, есть, веселиться, ибо завтра умрем? Нет, конечно, потому что со смертью человеческая душа не исчезает. Но куда душа пойдет после смерти, зависит от того, как мы жили здесь.
Угу. Замечательно вы сказали, что человеку свойственно так скользить по поверхности бытия, а все-таки желание погрузиться в смысл, поискать смысл своей жизни, подумать, кто такой Бог и какие отношения с Ним должны быть, это требует действительно каких-то усилий. Или бывает так, что сама жизнь нас к этому поворачивает через какие-то трудные обстоятельства, какие-то трагические обстоятельства, сложности. Но у вас книга начинается с замечательного вопроса такого: богослужение, служение Богу. Почему и для чего? И действительно хочется сразу спросить, а что Богу наша молитва нужна? Наше какое-то служение особое ему нужно?
Наверное, в книге, я ее давно не читал, сегодня вот ехал в метро, картинки посмотрел, порадовался, какая красивая книжка. Я думаю, что все, что предлагает человеку церковь, нужно для самого человека, потому что Бог, согласно православному богословию, все доволен, Он не нуждается ни в чем, и, как говорил апостол Павел жителям Афин, не требуя служения рук человеческим. Но мы нуждаемся в памяти о Боге, мы нуждаемся в прославлении, в благодарности к Богу, потому что тем самым мы реализуем свое человеческое призвание, потому что человек – существо не самодостаточное. Человек нуждается в очень многом. Чтобы жить, человек нуждается в кислороде, в пище, очень-очень многом. Но чтобы жить полной жизнью, человек нуждается еще и в Боге. И если мы откроем Библию, то увидим, что Бог сотворил человека для общения с собой. Но когда живое общение человека и Бога было прервано в раю через нарушение Божьей заповеди, тогда человек оказался изгнанником в этом мире. И тоска по Богу живет, в общем-то, в сердце каждого человека, как бы человек старательно это от себя не прятал. И вот когда пришел в мир Христос Спаситель, то Он восстановил утраченное в раю, восстановил богообщение. И теперь во Христе Спасителе нам открыт доступ к Богу, открыта дорога в Царство Божие. Отец... Я забыл, о чем мы начали говорить.
Отец Михаил, у меня такой следующий будет вопрос. Как вообще родилась литургия? Вот, ведь сейчас мы, когда заходим в храм, это такое сложное действие, я бы сказала. А в Евангелии мы читаем вот о Тайной Вечере. И вот как это соотнести вообще? То есть как это, что это был за путь? Я понимаю, что всего не расскажешь сейчас, но все-таки вот основные какие-то вещи.
Ну, не надо представлять, что во времена апостолов или Христа Спасителя все было просто, а потом... веками все развилось, очень сложный механизм.
Не так, да? То есть по-другому?
Нет, но когда мы читаем о Тайной Вечере, это был определенный ритуальный обряд, связанный еще с Ветхозаветной Пасхой. Помните, в Ветхом Завете Пасха – это исход еврейского народа от рабства, из рабства в Египте. И, соответственно, это прообраз уже новозаветной Пасхи, исхода из рабства греха и вечной погибели. И вот воспоминания избавления народа из плена, и было установлено празднование Ветхозаветной Пасхи. Оно включало в себе, как и современная литургия, и воспоминания о событии, и благодарение Бога, и вкушение пищи, вкушение жертвенного Агнца. А Христос Бог в Евангелии тоже назван Агнцем. А святой предтеча пророк Иоанн день крещения указывал на Христа Спасителя и говорил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». То есть символика, насыщенность богословского языка и богословских метафор присутствовала и присутствует в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета. Поэтому богослужение действительно было наполнено символами и образным языком. Все было не то чтобы совсем просто, но действительно, вот литургия восходит к Тайной Вечере, и поэтому мы вспоминаем и само установление таинства Христом Спасителем Великий Четверг накануне крестных страданий и смерти, вспоминаем вообще всю земную жизнь Христа Спасителя от Его Рождества до Его славного Вознесения, и в этом плане литургия является собой Евангелие. И на самом деле можно сказать, что Евангелие очень книга простая. Там у кого-то из евангелистов, у Иоанна самый маленький, допустим, словарный запас, около 1000 слов всего лишь, да? И в то же время Евангелие, книга настолько глубокая, настолько космическая, что для того, чтобы осознать и понять, не хватит и всей жизни. Поэтому, с одной стороны, все просто, потому что мы Божьи дети, и Бог нас сотворил для себя. С другой стороны, все действительно сложно, потому что наша история, священная история, уходит в века, восходит к Ветхому Завету, и символика храма, богослужения вобрала в себя действительно и образы Ветхого Завета, и некоторые исторические моменты, которые сопровождали становление церкви. И все это сложно. Но есть, а что просто? Вот разобрать современную машину, простая.
Но я думаю, вы сказали
главное. Но люди же ее управляют.
Вы сказали главное, что корни евангельские, да? И если мы как-то уже, вот я вошла в роль этого человека, который ничего не знает о православном богослужении.
Будьте в своей роли, пожалуйста.
Да, и мне как-то уже легче, знаете, потому что корни евангельские, символика евангельская. И вот, то есть и из этого всего вот как-то все это и вырастает. Но мы продолжим наш разговор через минутку. Я только напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены. И мы говорим о его книге «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи». Книга вышла в издательстве «Никея». Если у вас, друзья, есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Сейчас я напомню координаты, и мы вернемся к вам через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
продолжаем разговор о книге протоиерея Михаила Бравермана «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи». Отец Михаил в петербургской студии, я в студии московской. И вот если у вас есть какие-то вопросы, какие-то... Вот я сегодня заняла роль человека, который практически не понимает православную литургию. Вот с этой позиции...
Вот для вас эту книжку написал.
Вот для меня эта книжка, друзья. Но если у вас тоже есть какие-то такие вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их в ходе беседы, когда будет возможность, мы на них ответим. Так, вот уже есть вопрос. Так, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел все-таки, очень интересно, но для меня все-таки проблематика, вот как говорится, что нельзя понять правильно, до конца вот писание подвижников святых отцов, не следуя их пути. Вот мне кажется, что на самом деле, вот как добрый самарянин, он возлил израненному на кресте масло, вино, там, Мария, она помазала миром драгоценным, это образ подвижничества, а Авраам имел решительность дружбы детской с Богом, что вот без этого всего можно только запутаться в этих метафорах. И вот без дел доброго собрания вообще невозможно понять.
Спасибо. Спасибо, мы поняли вопрос. Комментарий, вернее.
Дорогой Дмитрий, у меня комментарий к вашему комментарию, что я с вами согласен, и апостол Яков утверждает, что вера без дел мертва. Конечно, конечно, жизнь человека включает в себя не только пребывание на литургии, но как заканчивается литургия? Священник говорит: «С миром и зыдем». То есть мы уходим из Божьего храма, неся в себе Христов мир, чтобы посреди мира, искаженного грехом, пребывать вместе с Богом и нести свет Божьей любви. Конечно, необходимо и социальное служение, необходима действенная помощь ближнему, но для нас, православных христиан, это неотделимо от прославления Бога, который даровал нам заповедь о любви к ближнему, в том числе и от прославления Бога.
Угу. Отец Михаил, вот я немножко к книжке хочу вернуться. Там прекрасные иллюстрации, там и иконы, и мозаики, и фрески, по-моему. Но я в электронном варианте смотрела, могу ошибиться с жанром, но вся как бы история христианского искусства. Вот вы сами подбирали, или как это вообще процесс шел, работа?
Ну, дело в том, что книга, о которой мы говорим, это не первая моя книга. Ага. И вот работая над книгами, я понял, что книгу необходимо красиво иллюстрировать. Книгу хочется сделать настолько красивой, чтобы ее было приятно держать в руках, чтобы иллюстрации сопутствовали тексту и во многом его раскрывали. И я работал, когда над книгой, когда уже написал текст, попросил замечательного петербургского дизайнера в области книжной графии Марии Каргалицкую мне помочь. Она подобрала иллюстрации, в которые вошли фотографии, в которые вошли рисуночки. И много людей в этом было задействовано. Например, нашли в интернете фотографию лавры Савва Священного. Это Израиль. В каком-то живом журнале у человека написали ему, попросили разрешения, попросили хорошую копию. И он сказал, что, конечно, раз книга о богослужении, что он с радостью нам предоставит исходник этой фотографии. Действительно, мне кажется, что фотографии, картинки – это что-то такое, что необходимо сопровождать книгу, потому что вообще мир церкви, мир богослужения – это нечто красивое, и книга, которая говорит об этом удивительном и прекрасном мире, тоже должна быть очень красивой.
Угу.
Есть потом... такой конкурс в Русской православной церкви «Красота Божьего мира», конкурс детского рисунка, да, какое прекрасное название «Красота Божьего мира». И вот эту красоту является всякое подлинное искусство и должна являть всякая богословская церковная литература.
И потом это, в общем-то, язык, который современному человеку особенно понятен, язык картинки, потому что сейчас визуальное восприятие, оно очень, значимо.
Да, для многих людей гораздо важнее именно видеть.
Ну, Давайте тогда, если продолжать вот вопросы такого, как сказать, новичка. Вот.
Ну, по-моему, я вас уже убедил, что надо учиться.
Убедили.
Ну, представляете как, вот человек говорит, это тяжело, да? А почему это должно быть легко? А если человек хочет овладеть какой-то специальностью, если человек хочет выучить иностранный язык, если человек хочет добиться успехов в спорте, в искусстве, разве он не обязан трудиться денно и ночно?
Да-да-да.
Правда?
Да, у меня такой вот вопрос тогда. Но все равно вопросы же остаются. Да, я согласна. Трудиться надо. Но
вопросы должны оставаться. Когда мы получим ответы на все вопросы, то значит, что мы уже исчерпали этот мир, нам надо переходить в иной.
Нет, нам пока не надо. Но вот вопрос о символе. О значении символа вот в языке богослужения. Мне почему-то кажется, что вот я пролистывая, читая вашу книгу, мне показалось, что, может быть, с этого стоит начать. Вот с понимания символики богослужения. Как вы считаете?
Мне кажется, что вот, конечно, понятие символа очень важно в церковной жизни, но для меня было важно показать, что православное богослужение – это не некая отдельная закрытая сфера церковной жизни. В православной жизни в идеале должно быть все связано. Богословие неотделимо от Евангелия, богослужение – неотделимо от богословия и Евангелия, его являет, его раскрывает. Практическая церковная жизнь, аскетика, борьба с грехом тоже своими корнями восходит к самому Евангелию, потому что именно в Евангелии Господь обращается лично к нам. Социальная, политическая, любая сфера жизни, которую призваны активно заниматься христиане, все это связано и с богословием, и с богослужением, и в конце концов с Евангелием. И в конце концов со Христом Спасителем. Кто главный в церкви, кто главный в богослужении, кто главный в Евангелии, и, наконец, кто главный в нашей жизни. Везде в центре оказывается Христос, Бог.
Но когда вот мы заходим в храм, на что надо прежде всего обратить внимание? Где
на
его
свое
увидеть?
Сердце.
На свое сердце?
Конечно. С каким чувством мы вошли? С чувством благоговения или просто вот, вот с каким чувством мы стоим на молитву, что нам надо потратить там 5-15 минут, отдать какого-то вот долга, чтобы почувствовать себя свободными, или мы встали на живую беседу с Богом. Если мы имеем сердце сокрушенное и смиренное, если мы помним, что мы предстоим живому Богу, то, конечно, у нас благоговение в нашем сердце, такое же благоговение должно быть, когда мы входим в Божий храм, потому что любой Божий храм – это дом живого Бога.
А вот интересно тоже, дом Бога, вот как это такой образ, храм, дом Бога? Ведь Бог, он, как вы сами пишете, невместимый в целом мире, и вдруг дом.
Ну вот, посмотрите, Христос Бог в дни своего земного служения был гоним. По собственному своему слову, он не имел места, где преклонить голову, да, скитался. А вот когда мы строим храм, когда мы заходим в храм, когда мы молимся в храме, мы пребываем в том месте, в котором человек дал Богу приют. Но в конечном итоге приют для Бога – это наше сердце. Как это ни высоко звучит. Господь говорит, вот стою у двери и стучу. У какой двери? У двери наших сердец. И далее продолжает Господь, кто ответит мне, кто отворит, к тому войду и обитель с отцом у него сотворю. Вот это наше призвание, но наше призвание человеческое – быть храмом для обитающей в нас благодати Святого Духа нисколько не противоречит существованию, наличию земного храма, потому что в храме мы не просто человеческие единицы, в храме мы Божий народ. Когда Господь даровал нам молитву, Он научил нас, обращаясь к небесному Богу, дерзновенно называть Его нашим небесным Отцом. И вот именно в храме, когда мы вместе представляем из себя Божий народ, мы имеем Отцом небесного Бога-Вседержителя.
То есть главное не вот, мучиться вопросом, правильно ли я стою, в правильном ли месте я стою, и правильно ли я двигаюсь, а вот обратить внимание на свое сердце, хорошо, как вы сказали.
Ну, я не сказал ничего нового. Но Господь смотрит на сердце человека. Мария, ведь в храм, понятно, можно, вот идем мы мимо храма, зашли красиво просто, да, вот полюбовались фресками, там свечку поставили, помолились о ближних, попросили благословения себе на предстоящие дела. Но в храме-то происходит нечто более важное. В храме происходит богослужение. И в храме совершается главное церковное таинство, таинство причащения. То есть человек приходит в храм для того, чтобы участвовать в самом важном и главном таинстве церкви, быть причастником благодати Христа Спасителя, впустить в свое сердце Бога.
Есть хороший вопрос от Елены. Она спрашивает, можно ли попасть на презентацию вашей книги, где вы сами выступаете? Она, правда, не написала, какой город, поэтому пусть вопрос будет и про Москву, и про Петербург сразу, наверное.
Спасибо, дорогая Елена, за вопрос. Все книжки мы презентуем, мы люди веселые, наш творческий коллектив, поэтому мы обычно устраиваем и концерт, когда происходит представление очередной моей новой книги, обычно выступает наш церковный хор, хор храма святых равноапостольных Константина и Елены на улице Доблести, где я настоятелем являюсь, милостью Божией. Гости самые интересные приходят. Презентации были в этом году и в Петербурге, и в Москве, потому что мы стараемся раз в год выпустить какую-то новую книжку. Поэтому следите за новостями книжного дома «Никея», и когда у нас выйдет новая книжка, будем рады вашему участию в презентации.
То есть у вас каждый год что-то выходит?
Ну, так получается.
Ну, ваше авторство, я имею в виду, да, это? Говоря,
выходит, мы... выходит, да.
Ну, замечательно. А какие у вас еще книги есть? Я вот видела, есть «Всеночное бдение», «Литургия», по-моему. Ну, сколько вы еще книг написали, интересно? Какие,
ну, я не считал, но есть книжка о литургии, есть книжка о Евангелии, она называется «Евангельская история в проповеди». Есть моя любимая книжка «Агнепарфены», посвященная Пресвятой Деве Марии. Ну, наверное, вот самое важное.
А ближайшая какая-то, может быть, презентация, чтобы мы конкретно ответили, или нет ничего, да, такого ближайшего плана?
Дорогая Мария, я работаю над книгой. Прошу ваших молитв, всех тех, кто нас слышит, я работаю над книжкой. Потому что когда книжка заканчивается, ну, что такое писать книжку? Это вот трудиться денно и ночно. Сколько в сутках часов?
Ага.
Сколько?
24, кажется.
У всех по-разному, да, но у меня 28 часов я работаю над книжкой, потому что даже когда ты спишь, ты все равно размышляешь. И когда ты, наконец, книжку дописываешь и сдаешь в издательство, ты спокойно вдохнешь, выдохнешь и подумаешь, ну вот, можно отдохнуть. Но на третий день понимаешь, что чего-то не хватает, а не хватает новой книги, ты берешься опять за книгу.
То есть я так поняла, что по книге вот «Православное богослужение» уже прошли ваши встречи с читателями. И какие отзывы вообще, что люди спрашивают, что говорят, интересно?
Ой, знаете, как всегда о своих книгах сложно говорить, потому что любая книжка, она как ребенок. Ты не можешь о книге говорить без любви, и в то же время о книге, как о своим детям, ты предъявляешь повышенные требования. Поэтому сложно говорить. Мне самому, а что говорят люди, это личное право и дело каждого человека.
Понятно.
Конечно, мне приятно, когда мои книги востребованы, когда они нравятся.
Хорошо, друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в Санкт-Петербурге. И мы, ну, говорим о его книге «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи». Ну, так, не буквально о книге говорим, конечно, вокруг книги наши какие-то разговоры. Вот для всей семьи это для вас важное уточнение? Почему такое?
Потому что, к сожалению, как вы отметили в самом начале нашей программы, люди очень мало знают о мире православной культуры. Но это касается не только взрослых, это касается и детей. Более того, если дети ходят в воскресную школу в нашем храме, они зачастую знают больше, чем их родители. И поэтому я старался говорить простым языком, тем языком, который понятен и совсем молодому человеку, и совсем уже пожилому. То есть я сознательно расширял круг моей аудитории. Более того, я считаю, что знать о Боге необходимо каждому человеку, и совсем молодому, и совсем-совсем старому. И совсем-совсем молодому, и совсем-совсем старому необходимо учиться, учиться Бога любить, учиться находить свои личные с Богом отношения, учиться жить полной духовной жизнью.
Отец Михаил, вот вы пишете, у нас даже такая есть, ну, подраздел такой в книге, икона «Свидетель воплощения». Вот как это понять? Современный человек много вопросов задает, на самом деле, об иконе. Как ее прочитать? И вообще, это кому я молюсь? Вот я молюсь Богу через икону или я молюсь вот святому? То есть вот с этим можно какую-то ясность
нести? Нет, конечно, Мария, прекрасный вопрос, но также люди спрашивали и тысячу лет назад, и вот для того, чтобы ответить на подобного рода вопросы, и был в 787 году, мне даже не посчитать, сколько это лет прошло, да, в 787 году созван седьмой по счету Вселенский собор, собор, который догматически определил смысл и цель иконопочитания. И вот согласно вероопределению Седьмого Вселенского Собора, образ свидетельствует о его носителе. Таким образом, поклоняясь иконе, мы поклоняемся не материалу, доскам, краске, а тому, кого икона изображает. Честь, воздаваемая образу, говорится в определении собора, восходит к первообразу. А почему икона – свидетель воплощения? Потому что икона зримым образом свидетельствует то, что Бог, невместимый в целом мире, Бог, которого невозможно помыслить в каком-либо обличии или образе, этот Бог стал человеком во всей полноте. Стал человеком, соответственно, стал видимым. Стал видимым, значит, стал изобразимым. Но, изображая Христа Спасителя, мы изображаем не природу божественную либо человеческую, а мы изображаем личность. Личность человека, в которой неслиянно присутствует и человеческая видимая природа, и невидимая божественная. Вот так очень просто и очень красиво.
И еще один вопрос. Вот насколько для современного человека важно жить по литургическому церковному календарю? Вот, ну, скажем так, в обществе заметен в основном вот период Великого Поста, потому что в этот момент вот всякие там появляются... Почему заметен, да, постное меню там, постные продукты для поста, это просто невозможно не заметить. Но вот литургический календарь, он ведь, ну, как бы на весь год вот рассчитан. И насколько важно вот в этом, ну, цикличность вот этой литургической жизни для человека современного, на ваш взгляд?
Ну, я бы сказал, что все мы живем каким-то внутренним ритмом. И вот как я помню, пошел в первый класс в прошлом веке еще, да, совсем давно, даже не почитать, когда это было, так до сих пор какое-то вот начало Нового года для меня внутреннее, это, в общем-то, начало осени, начало сентября. Я знаю, что это точно так и для многих людей. Да, удивительным образом это совпало с церковным календарем, который тоже начинается в сентябре, но, конечно, не по причине учебного года. И действительно, мы живем годами, месяцами, неделями, мы к этому привыкли, но это правда. Жить в соответствии с церковным календарем современному человеку очень тяжело. Просто-таки иногда невозможно, потому что ритм жизни, он изменился. Календарь остался прежним. Более того, мы, люди православной традиции, живем в двух системах календарей. Календаре григорианском и календаре юлианском.
А еще есть календарь еще светский, ведь получается, человек вообще в нескольких календарях живет.
Поэтому все, есть еще лунный календарь, и солнечный лунный календарь, да, астрономический год. Все это очень сложно, но мы сами люди сложные в том плане, что мы состоим из мира видимого и невидимого, что у нас есть грех, у нас есть свет. Сложно, правда, сложно. И сложно, потому что то, что, например, для современного человека 40 дней – это более напряженный период, чем еще там лет 5-10 назад, это действительно так, потому что больше событий. Соответственно, время, оно немножко как-то изменилось. хотя бы в нашем восприятии, а не про физические параметры. Поэтому действительно это сложная проблема, но как хорошо каждое утро открыть компьютер, нажать клавишу «Церковный календарь», посмотреть память, кого из святых сегодня совершается, прочесть краткую молитву этим святым, почитать их жития, если мы их подзабыли, посмотреть, какое церковное, литургийное, евангельское чтение сегодня предлагает нам церковь, почитать этот отрывок Евангелия, почитать апостольское послание, и тем самым мы уже настроились на духовную, как это невысоко звучит, жизнь. То есть мы помолились, почитали Божье Слово для того, чтобы воспринимать все с нами происходящее в свете Евангелия, в свете Христовой любви.
Но мне тоже так кажется, что это в какой-то мере то, за что можно держаться вот в бурях этой жизни. Я недавно читала про картину Айвазовского «Девятый вал», и я никогда вот так не думала, что, оказывается, мачта, вот эта корабля, за которой держится моряки...
Это крест.
Это крест, да. Вот
конечно,
как-то...
среди житейского бушующего моря крест, который нас спасает. Причем для того, чтобы вот быть в этом ужасном бедственном положении, в котором очудились... участники картины, не обязательно быть моряком или вообще плавать по морю. Это тоже метафора.
Это как раз символ тоже, да, такой?
Конечно.
А в чем символика креста, в чем смысл креста для православной литургии богослужения?
Ну, даже не символика, а значение.
Значение.
Да? Даже значение, ну, когда-то крест был орудием пытки и казни. И наш Бог, который стал человеком, чтобы победить смерть своим воскресением, умер именно на кресте. И через воскресение Христа крест преобразился для нас из орудия смерти в оружие нашего спасения. На кресте Господь явил свою совершенную любовь, Он распялся за нас, принял муки и смерть в итоге. И для нас крест – это и символ победы, символ спасения, символ полноты Божьей любви. Поэтому мы осеняемся крестным знаменем, поэтому мы, православные христиане, по традиции носим на груди изображение креста Господня, чтобы помнить, как говорит апостол Петр, что мы искуплены от этой суетной жизни не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа Спасителя.
Друзья, у нас сегодня в гостях протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены. И мы говорим о его книге, которая недавно вышла в издательстве «Никея». Называется она «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи». Если у вас есть какие-то вопросы к отцу Михаилу, пожалуйста, звоните, пишите. Напомним сейчас еще раз наши координаты и продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем разговор о книге «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи» в нашей петербургской студии, автор книги, протоиерей Михаил Браверман. Отец Михаил, у меня такой еще вопрос тоже опять от этого вот человека, который совершенно некомпетентен. Из каких частей состоит литургия в православном храме? То есть вот ты заходишь и не понимаешь, что происходит. Наверное, надо вот прежде всего разобраться в структуре, когда, в какие дни, что происходит в православном храме.
Ну, что касается литургии, то так названо, вообще-то, самое главное богослужение.
Да.
И это богослужение действительно состоит из нескольких частей. Из проскомидий, литургии оглашенных, литургии верных.
Вот я про это
хотела спросить. Литургийная жизнь – это все богослужение, все то, что происходит в храме. Вы знаете, дорогая Мария, наверное, может быть, вот ваш вопрос сложный, и на него будет сложный ответ, но у меня есть простой совет – что вообще делать, чтобы понять литургию. Чтобы понять литургию, хорошо взять любое пособие, тоненькое, чем тоньше, тем лучше, да, чтобы в карман помещалось. И во время литургии читать книжку, смотреть, а что же происходит.
А,
да?
Во время?
Вот во время, конечно, да. Понятно, что язык литургии церковно-славянский, он хотя и близок к русскому языку, но далеко не во всем понятен. Понятно, что и церковные песнопения, в силу того, что они не читается, а пропевается, сложный для восприятия, но просто надо всегда помнить самое главное, а что это такое, что происходит на общественной молитве в храме, а это всегда прославление Бога, это всегда наше прошение обо всем жизни необходимом, а на литургии это еще и явление самого Христа Спасителя в таинстве Евхаристии. И в этом плане литургия совершенно уникальная служба, потому что литургия – это явление Христа, соответственно, явление всего того, что сделал Господь Бог нас ради человека и нашего ради спасения. Это явление всей евангельской истории. Об этом у меня тоже есть книжка, так она и называется, «Литургия. Опыт богословского комментария».
Вот замечательно, что у вас прям целая библиотека, и вот хорошо, что звучат эти названия.
Как же, Мария, как же не писать книжки, когда, представляете, мы книжку сейчас набираем не на печатной машинке, не ручкой пишем, а прямо на экране компьютера, тут же прямо редактируем, тут же переносим. Тут же, если у нас какие-то вопросы в интернете набираем в поисковике интересующее слово, переводим греческий текст тут же, латинский текст переводим. Как в такой ситуации не писать книжки? Я удивляюсь.
Это замечательно, что вы так считаете.
Как в нашей ситуации не учить языки, когда вот открыл программы и учись? Как в нашей ситуации просто вот не учиться, да? Потому что, ну вот... Википедию для нас специально придумали,
да,
чтобы мы знали, что в мире
Михаил,
происходит.
Михаил, у меня вот такой вопрос. Я его часто задаю авторам книг самых разных. Когда вы работали над книгой, были какие-то открытия для вас личных? Вот
что-то... Всегда.
Да, вот какие Всегда. Были во время работы над этой книгой?
Ой, мне трудно сказать вот конкретно, да, но творчество вообще просто, да, творчество в широком плане, музыка, живопись, литература – это всегда открытие. Это открытие самого себя. Человек лучше начинает понимать, кто он. Это открытие мира, который вокруг нас. И, наконец, самое главное – это открытие духовного мира. Поэтому все творчество – это открытие. Но это открытие не только для самого автора, а на самом деле любое подлинное творчество – открытие для всех тех, кто слушает музыку, читает книги, смотрит живопись, потому что любое подлинное творчество в итоге свидетельствует о Боге.
Спасибо большое. Я еще раз вот советую нашим слушателям вашу книгу.
Мария, а мне можно вопрос? У меня спрашивали, я тоже хочу вас спросить.
Ну, давайте к ней очень сложный, пожалуйста.
Мне просто очень интересно, простите за любопытство, а вы откуда узнали мои книги?
Ну, мы всегда представляем книги издательства «Никея», и просто с подсказки, можно сказать, издателей вот так и узнали, но и у «Никея» достаточно сайт такой заметный, так что вот... Через интернет, фактически, через интернет.
Спасибо за ответ. Дорогая Мария, читайте книги, читайте русскую классику, читайте современных церковных авторов.
Отлично. Но
которые уже... печатаются в издательстве «Никея».
Это уже почти пожелание, но все-таки еще пару слов вот пожеланий слушателям нашей программы «Книжный клуб». И мы уже будем завершать, потому что вот уже подходит к концу наш разговор.
Пожелание только одно. Радоваться в этом мире, всегда учиться, непрестанно молиться, за все Бога благодарить, как и завещал нам апостол Павел.
Спасибо большое, друзья. У нас в гостях был протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в Санкт-Петербурге. И мы говорили о его книге «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи». Отец Михаил, мы с вами на этом прощаемся. Спасибо, и надеюсь, что, может, какие-то еще книги сможем ваши представить. Приглашаем.
Спасибо, дорогая Мария, спасибо всем тем, кто провел с нами это время у радиоприемников или у своих компьютеров.
Но вот для наших слушателей передача еще продолжается. Я хочу вам представить книгу издательства «Аудиокнига». Она выходит завтра в свет. Это аудиокнига по... сборнику воспоминаний «Цветочки» Александра Меня. Выходит она к годовщине смерти священника. И, наверное, вы помните, что составитель книги Юрий Пастернак не так давно был в книжном клубе, мы говорили о книге. И вот сейчас аудиоиздание. И можно сказать, такой вот подарок от издательства «Аудиокнига» — фрагмент воспоминаний Сергея Юрского. И пусть вас это как-то, ну, вдохновит, тоже заинтересует, потому что действительно воспоминания интересные. А я с вами прощаюсь до следующей пятницы. До свидания.
Сергей Юрский. Я смотрю на этот портрет, на эту улыбку.
И если спросить, а как выглядит торжество православия, по-моему, вот так и выглядит, как смотрит на нас отец Александр Мень с этого портрета. Я хотел бы рассказать о нашем знакомстве с отцом Александром. Мы ровесники. Это важно. Наше поколение очень плодовитое и творческое. Он — светоч нашего поколения. В 60-е годы в оттепель была очень деятельная жизнь. Я в очередной раз приехал в Москву сниматься в кино и пришел к моему близкому другу. Он мне сказал: «Заходи, заходи, у меня сидит мой товарищ». Там сидел Александр Мень. Мы пили чай и разговаривали. Я впервые говорил со священником, но сам этот разговор был про всякие дела. Про кино, про театр, меньше всего про религию, потому что мы тогда с моим другом Симоном были людьми далекими от религии. Отец Александр говорил о делах светских, но говорил каким-то странным образом. Все освещалось новым светом. Я не мог понять, что за свет от него исходит. Но такими высокими словами я не мог с ним говорить, поедая оладьи и закусывая чай селедкой. Я сказал: «Как интересно, что мы с вами познакомились». Он говорит: «А хотите, продолжим наше знакомство?» «Да-да, очень интересно». Он: «Сегодня Рождество». А я удивился: «Как Рождество? Ведь Рождество еще через 2 недели». А было 25 декабря. Он говорит: «Сегодня Рождество у католиков и протестантов. Хотите пойти со мной в протестантский молельный дом?» Никогда в жизни я не ходил в церковь, вообще ни в какую. Хотя был внуком священника, о чем узнал очень поздно. Мой отец не только не упоминал этого, но старался забыть, потому что это было опасно. Но с этим человеком я сказал: «Хочу». «А что там будет?» «Что будет? Рождество будет». Мы вошли в помещение, где сидел человек не менее 500, а может и больше. И я впервые услышал слова Евангелия по-русски. И когда прорывались вдруг знакомые слова о Рождестве, о том, как это было там, в Вифлееме, и слова, которые просто обжигали сердце, не было им места в гостинице, я подумал: «Боже мой, как же я до сих пор этого не читал, и в первый раз слышу, не было им места в гостинице». Ай, как это близко, как это понятно, как это все по-человечески. И я спросил отца Александра: «Вы ведь православный священник?» «Да, православный». «А мы сейчас в какой церкви?» «В протестантской». «Я православный, но люди празднуют Рождество Христово, и я хочу их поздравить. Они пригласили меня, а я вот еще вас привел. А когда в ночь 6 на 7 января будет у нас великий праздник, они придут и нас поздравят. И так должно быть». Так я впервые услышал то, что потом долгие годы моей жизни помнил как смысл отношения к другим конфессиям, к другим людям, к другому человеку, и как православный священник может открывать свое сердце. Мы сидели плечом к плечу в этом громадном зале среди множества людей, которые праздновали Рождество того же самого Господа нашего Иисуса Христа. Вот это был удар! И он сохранился на всю жизнь. Крестился я через 1/4 века после этой встречи. Это была другая эпоха, другой я. Все менялось. Но во время обряда крещения я не мог не вспомнить и мысленно не помолиться за отца Александра, потому что у меня с него все началось. С одной строчки, услышанной там, с его комментария, появилось чувство христианства как религии, не разделяющей людей, а соединяющей, не принуждающей, а дающей людям новую дорогу.